Глава 12. «Поднимайся и сражайся!»
«Наставник, да сколько можно?»
– прохрипел я, валяясь на земле. Сил, чтобы подняться, не было. Я искренне надеялся, что борьба с червоточиной отложит мои тренировки на неопределенное время. Однако недооценил наставника. Чтобы добраться до облюбованных демонами земель, нам требовалось потратить 2 дня. И гнать наставник не спешил. Наоборот, остановок стало больше, они стали дольше. Физическая подготовка, как заявил Даус, завершилась. Теперь можно переходить непосредственно к укреплению тела и духа. Начались упражнения с мечом, копьем, даже луком, бои с тенью, что я видел в школе духовной силы. Но в нашем случае они проходили в 3 этапа. Вначале наставник отрабатывал со мной технику удара или блока, затем заставлял повторять ее на специальном странном устройстве, похожем на облысевшую елку с толстыми короткими ветками. А завершалось все спаррингом, на котором Даус избивал меня похлеще Эльды.
«Ты не отвел удар! Чем занимался последний час, ученик?»
«Этот удар невозможно было отвести».
«Ты в состоянии отвести любой удар, что не усилен техникой. Твои навыки это позволяют. Твое тело это позволяет. Почему ты не делаешь то, что должен? Почему сомневаешься в своих силах? Кто ты? Даус, вставший на путь возвышения? Или человек, только и способный что жаловаться и стенать о несправедливой судьбе?»
«Даус. Но этот удар нельзя было отклонить, никак. Для чего вообще тренировать сражения без техник? Где это может понадобиться?»
Я все же поднялся на ноги и негромко захрипел. Левая часть тела горела огнем. Что-то опять сломалось. Сколько можно? Что это за тренировки такие, в которых меня только и делают, что ломают? Наставнику явно пришлось сделать над собой усилие, чтобы не дать мне подзатыльник за глупые вопросы. Вздохнув, Даус положил мне на грудь ладонь и активировал лечение. Хрустнуло, и плечо встало на место, окатив меня волной острой боли. Уже настолько привычной, что я даже не заорал.
«Даус может остаться без своих техник во многих обстоятельствах, ученик. Прежде всего на полях битвы. В местах, где 2 мира объединились и сошли с ума, порой создаются такие странные законы, что ни одна техника в них не работает. Ни даусов, ни демонов. Приходится сражаться оружием и телом. Техники не работают, если на дауса нацепить цепь из негатора, или черного металла, как его еще называют. Это металл, добываемый в черных аномалиях. Он совершенно нечувствителен к энергии и блокирует ее использование. Это 2. Третий, самый распространенный способ, когда Даус не может использовать техники, обнуление меридианов. Для того, чтобы задействовать технику, необходимо активировать несколько меридианов, вынуждая их передавать энергию к точке выхода. Оружию, руке или даже всему телу. Все зависит от конкретной техники. Во время поединков, когда используются одни и те же меридианы, они нагреваются, перестают впитывать в себя энергию мира или духовных камней, и, отдав последнюю порцию накопленной энергии, обнуляются. Какое-то время использовать эти меридианы невозможно, и, как следствие, какие-то техники оказываются заблокированными. Зачастую именно те, которыми ты наиболее часто пользуешься. Поэтому даусы постоянно совершенствуются, укрепляют тело и меридианы, чтобы оттянуть обнуление как можно дальше. Но рано или поздно оно все равно наступит. Что тогда? Покорно принять смерть?»
«Артефакты», — незадумываясь, ответил я.
Это именно то, на что упирал в своем учении Хуан Лунь. Про перегрев и дальнейшее обнуление меридианов он не написал. Но вот про то, что при невозможности использования техник можно положиться на артефакты, куда эти техники уже заложены изначально, упоминал. Мой дзянь, к слову, был таким до изменения. Я мог использовать техники, просто запитав меч энергией. Сейчас, к сожалению, это недоступно, слишком опасно для меня.
«Невозможно создать артефакты на все случаи жизни, ученик», — ответил наставник. «Мысль правильная, но изначально неверная. Потому что может сложиться ситуация, когда у Дауса не будет даже крохи энергии, чтобы активировать артефакт. Те же поля битвы. Только развитое тело способно уберечь его от неприятностей. Но ты не веришь в себя. Ты проигрываешь мне еще до того, как начинается бой. Ты проигрываешь в своих мыслях. От этого нужно избавляться. Иначе путь на бронзовый ранг окажется для тебя закрыт. На сегодня тренировки закончены. Тебе стоит обдумать мои слова. Понять, кем ты хочешь быть в этой жизни».
Какое-то время мы ехали в полной тишине. Наставник злился, что у меня не получалось прогрессировать. Я злился на все подряд. Даже отдыхать не хотелось. Слова о том, что Даус самого низкого этапа развития и ранга способен отклонить удар мастера золотого ранга, казались мне дикостью. Я видел наставника в бою. За ним уследить невозможно. Его удары сотрясали стены. Он одним движением разрывал человека на 2 половинки. Как можно отклонить удар такого монстра? Никак. Но Даус утверждает, что это реально. Нужно только в себя поверить. Бред какой-то, а не совет. Если бы я в себя не верил, сидел бы сейчас дома. В нос ударил неприятный запах гари. Когда-то в нашей деревне сгорел небольшой дом, так от пепелища исходил именно такой запах. Запах гари и смерти. В доме находились старики, что не смогли выбраться. После этого к тому месту долго никто из ребят не подходил. Причем даже не во взрослых было дело, в запахе. Особом запахе смерти. Через несколько поворотов лес резко закончился, и мы выехали на чистое пространство. Я часто задышал, осознав, откуда несло смертью. Когда-то в этом месте находилась деревня домов на 30. Средняя деревушка по меркам нулевого пояса. Расположенная возле широкой дороги, она должна была быть весьма популярной. Но сейчас деревни не было. Вместо нее нас встретило пепелище и огромное количество трупов, разбросанных по всей округе. Причем здесь были не только люди, но и лошади, собаки, куры. Все живое оказалось уничтожено. А деревня сожжена до основания. Даже внешний забор вокруг поселения и тот сожжен. Мне никогда не приходилось видеть такого ужаса, так что я даже не знал, как себя вести. Было жутко до дрожи в ногах. Если бы я не сидел в самоходной повозке, запросто мог бы упасть на колени от шока. Наставник двинул рычаги, и мы медленно поехали вперед. Смысла закрывать глаза не было. Основной ужас шел именно от запаха. Сладковатого запаха горелого мяса. «Они даже не сопротивлялись», — нахмурился наставник. «Не вижу пик, рогатин, луков. Вообще ничего. Ощущение, что все поддались какой-то панике, и демоны их просто растерзали, наслаждаясь кровавым пиршеством. Оставайся на месте». «Здесь кто-то есть?» — напрягся я. Дзянь, словно верный пес, прыгнул в руку, готовый отразить атаку противника. «Есть, но не демоны. Люди. Двое». Наставник выпрыгнул из повозки и пошел вперед. «Вылезайте! Демонов больше нет! Я Даус из третьего пояса! Пришел сюда, чтобы уничтожить тварей!» От наставника пошла какая-то неведомая сила, что заставила расслабиться даже меня. Обычно Даус давил на всех своей чудовищной аурой. Здесь же использовал что-то иное. Что-то, что успокаивало. Только сейчас я понял, что совершенно не знаю возможности Дауса, который взялся меня обучать. Каким образом он определяет людей? Он же знал, кто и в каком количестве пришел за нами в Варенде, знал, когда приближались падальщики, даже ту группу демонов, что мы убили давным-давно, и ту почуял на расстоянии. Как? Этот вопрос нужно обязательно выяснить. Вдруг это работает без техник? Вдруг это можно натренировать? Неподалеку от одного пепелища, словно из земли, появились двое подростков моего возраста. Чумазые, грязные. Они сычами смотрели на наставника, готовые броситься на утёк при первой возможности. Исходящая от наставника аура настолько меня разморила, что я даже не слышал их разговора. Просто в какой-то момент один из подростков указал рукой в сторону. Его спутник упал на колени и разрыдался, выплескивая эмоции, и первый наклонился, обняв своего товарища. Дальше вообще случилось нечто из разряда невозможного. Наставник швырнул ребятам котомку с едой, а также небольшой мешочек. Я отчетливо услышал звон духовных монет и, как мне кажется, постукивание духовных камней. Сладкую негу словно рукой сняло. Я превратился в слух, пытаясь уловить хотя бы окончание разговора. «Этого хватит, чтобы добраться до Варенда. Отправляйтесь в гостиницу искателей и скажите, что вас прислал старший Герлон. Там о вас позаботятся. И умойтесь. В таком виде в город вас не пустят». Развернувшись, наставник подошел к повозке. «Демоны были здесь 3 дня назад. Эти двое все время просидели в погребе, боясь даже пошевелиться. В парнишке что-то есть, а девчонка и вовсе не из этого пояса. Я им дал шанс, остальное в их руках. Рискнут бросить вызов небу, выживут. Нет, их выбор. Слабым не место в нашем мире».
«Но почему вы...»
«В этом мире ничего не происходит просто так. Любая встреча на нашем пути дана для чего-то. Небо видит все и решает, кто достоин дальнейшего возвышения, а перед кем нужно ставить преграду. Эти двое смогли выжить там, где погибли бы 99% других. Такие заслуживают шанса, и в моих силах им его дать. Если они действительно достойны, то выживут. И если небо вновь сведет наши дороги, отплатит добром. Это важный урок, ученик, запомни это». До конца дня мы миновали еще несколько деревень. Вернее, то, что от них осталось. Выживших больше не было. Кровожадные твари из другого мира разорвали всех. Даже, как мне казалось, птиц. Лишь гуляющий в кронах деревьев ветер хоть как-то разбавлял гнетущую тишину. Дошло до того, что, установив палатку, наставник даже не заставил меня тренироваться. Даус уставился в горящий костер, погрузившись в собственные мысли. Даже не хотелось думать, что творилось в его голове. Ибо расскажи он 8 месяцев назад о том, что в нулевом круге появились демоны, все те мертвецы, мимо которых мы сегодня проехали, могли бы остаться в живых. Род Ван мог отправить сюда армию и подавить демонов в зародыше, не допустив такого ужаса. Последняя деревня, которую мы проехали несколько часов назад, была уничтожена совсем недавно. Несколько домов еще продолжали гореть. Проснулся я от странного чувства. Что-то тревожило, но что конкретно сказать было невозможно. Просто возникло ощущение опасности. Выбравшись из палатки, с удивлением заметил, что наставник даже не ложился, так и оставшись сидеть рядом с костром. «Наставник, с вами все хорошо?» — спросил я, не понимая, что конкретно меня смущает. Даус изменился. Если раньше он буквально излучал силу и мощь, то сейчас передо мной сидел обычный человек. Нет, не обычный. Такой же, как мой отец. Сильный, могучий, но не обладающий той аурой могущества, что раньше. «О своих ощущениях ни слова. Расскажешь их после. Садись и медитируй. Сейчас ты отпрыск одного из великих родов. Я твой страж. Называй меня просто Герлон», — последовал странный приказ. Причем таким тихим голосом, что даже я его едва услышал. Мне было прекрасно известно, что наставник дважды не повторяет. Раз ему требовалось такое странное поведение, оно чем-то обусловлено. Почему-то всплыл образ группы высокородных, в которой я познакомился с Эльдой и Кармином. Если последние показались мне достаточно взрослыми, то некоторые вели себя как дети-переростки. Постоянно жаловались, ругались на медлительность трех помощников, требовали к себе повышенного внимания. Да, во время битвы с волками организовались все и продемонстрировали свою силу, но то, как они вели себя в обычной жизни, лично меня бесило. Сам того не ожидая, я скривил губы и жалобно произнес: «Герлон, сколько можно? Костер мешает мне спать! Ты опять за свое!» Всего на мгновение наставник ухмыльнулся, но я это увидел. Кажется, я полностью попал в тот образ, который ему требовался. Вернув себе каменное выражение лица, наставник достаточно громко ответил: «Беспокойно, господин. Не нравится мне в здешних местах». «Да что тут может тебе не нравиться? Обычный лес. Все, ты меня разозлил. Вернемся домой, напишу письмо родителям, чтобы они тебя больше со мной не отправляли. Кому нужен страж, что боится собственной тени? Это нулевой пояс. Здесь нет и не может быть никого. Небо! Чем здесь так воняет?» Если начал я свое представление, полностью копируя слова одной девочки, то закончил своими. В нос ударил сладковато-приторный запах разложения. Нет, не разложения, чего-то другого. Резкий, терпкий, неприятный, но при этом странно желанный. Тело отреагировало на него довольно неожиданно. Я уселся на землю, словно из меня разом выпили все силы. Словно я только что провел полноценную разминку. Попытка подняться на ноги ни к чему не привела. Тело я контролировал слабо. Раздался утробный рык, и на границу света, отбрасываемого костром, вышли 3 демона. Это были такие же кабанчики, как те, которых убил наставник, однако при этом они отличались, как крестьянин от воина. У 3 здешних имелись длинные клыки, костяные наросты по всему телу, а также многочисленные шипы.
«Так-так-так, кто же тут у нас?»
Раздавшийся голос вызвал в груди странную бурю эмоций. С одной стороны, было до жути страшно, с другой — появилось непреодолимое желание увидеть обладательницу столь чарующего голоса. Да, голос принадлежал женщине. Тьма за рычащими демонами уплотнилась, и в круг света вышла полуобнаженная женщина. Сердце, несмотря на грозящую опасность, начало лихорадочно стучать в грудную клетку. Я ощутил, как кровь отхлынула от головы и сконцентрировалась где-то в другом месте. Та, что стояла рядом с демонами, была прекрасна. Совершенно. Каждое движение, каждый поворот головы вызывал дикое желание броситься к ней под ноги и, завалившись на спину, вымаливать о снисхождении. Меня даже не смущали золотые глаза, что сверкали в отблесках костра. На такие мелочи я сейчас не обращал внимания.
«Мальчик из внутренних поясов вместе со своим цепным псом. Ответь мне, юноша, насколько дорог ты своей семье?»
«Сильно дорог, госпожа», — ответило тело против моей воли. «Я единственный наследник. Отец говорил, что после того, как подрасту, мне придется возглавить все наши земли».
«Очень хорошо», — промурлыкала красотка и сделала несколько шагов ближе.
Странный запах усилился. Он дурманил, сводил с ума, пьянил. Собравшись, я с невероятным усилием оторвал взгляд от красотки и посмотрел на наставника. Тот сидел неподвижно, с таким странным выражением лица, словно перед его глазами проносилась вся его жизнь. «Твой страж опасен?» — послышался вопрос, и мое внимание вновь сосредоточилось на красотке. Она остановилась в шагах в 10 от меня. Я сглотнул. Большая грудь была прикрыта несколькими клочками ткани, а короткая набедренная повязка только подчеркивала ошеломительные длинные ножки. В свои годы мне никогда не доводилось видеть столь раздетых представительниц женского пола, поэтому тело отреагировало весьма неожиданным образом. Оно буквально тряслось от желания ринуться к женщине и дотронуться до него, но какая-то небольшая часть меня запрещала это делать, ибо тройка опасных демонов шла рядом с ней и, как мне казалось, была готова сожрать любого, кто слишком близко подойдет к их госпоже.
«Герлон? Да, госпожа, он опасен. Для меня точно. Избивает каждый день, заставляет тренироваться. Вернусь домой, обязательно пожалуюсь родителям на него. Не стоило им отдавать меня на поруки этому человеку».
«Я спрашивала не об этом». Женщина нахмурилась, и стоящие рядом с ней демоны зарычали сильней. Приторный запах сводил с ума, но рычание твари немного помогло мне прийти в себя.
«Нет, госпожа, он не опасен». Мне с трудом удалось это произнести. Язык мне словно не подчинялся. «Как может быть опасен ученик золотого ранга для той, кто столь великолепна?»
«Ученик золотого ранга?» Красотка перевела взгляд на моего наставника и плотоядно усмехнулась. «Очень хорошо, даже отлично. Все чисто, они под контролем». Тьма за костром вновь пришла в движение, и в круг света вошли двое. Хмурый демон, шириной плеч раза в два превосходящий моего дядю-кузнеца, а также подросток чуть младше меня, на лице которого играла такая гадкая ухмылка, что все очарование полуобнаженной красоткой улетучилось.
«Всего лишь ученик?»
— брезгливо спросил мелкий. Голос у него оказался до неприличного неприятным.
«Золотого ранга, госпожа», —
склонилась демоница, заставляя меня в очередной раз ошалеть. «Так это не парень, а девчонка? Что-то совсем не похож этот демон на девочку. Или они все там такие?»
«Этого тоже хочу сожрать!»
Девчонка ткнула в меня пальцем.
«Нет, госпожа, этого нужно обменять на гору духовных камней. Люди слишком трепетно относятся к своим отпрыскам и готовы ради них на все.
«Хочу сожрать!»
Мелкая только ножкой не топнула.
«Почему она спорит со мной, бурмандил?»
«Хочет свою долю камней», — последовал низкий бас.
Огромный высший демон говорил так, как могла бы говорить скала, умея на это делать.
«Плевать на камни. Я хочу есть. Он Даус. Этот тоже Даус. Даусы дают пищу. Хочу есть. Ненавижу этот мир. Хочу обратно в свой. Бурмандил, когда я сожру этих Даусов, ты вновь расскажешь про мой дом. Когда-нибудь я достигну величия матери и займу ее место во втором поясе. Я стану великой».
«Значит, червоточину контролируют демоны со второго пояса? Очень интересно», — раздался голос наставника. И обстановка вокруг нас кардинальным образом изменилась. Я даже не успел моргнуть глазом, как тройка страшных низших демонов оказалась разрублена пополам. Громадная глыба мяса, именуемая бурмандилом, лишилась головы, а от красотки и вовсе ничего не осталось. Наставник использовал какую-то технику, и сверху на демоницу рухнула плита энергии, превратив женщину в лепешку. В буквальном смысле. В живых остался лишь мелкий демон, что широкими золотыми глазами смотрел на внезапно пробудившегося Дауса этапа мастера. Наставник швырнул мне веревку и странную цепочку. Поймав последнюю, я едва ее не отбросил. Она, казалось, поглощала жизненные силы. «Свяжи демона, цепочку закрепи на шее. Рот Ван будет рад такому подарку». Выполнить приказ наставника проблем не составило. Девочка-демон даже не думала сопротивляться. Казалось, ее воля полностью была подавлена одним только присутствием моего наставника. Отец учил вязать хорошие узлы, так что спеленать получилось на совесть. Причем так, что девчонка превратилась в один большой кокон. Наставник выделил длинную веревку. «Клади демона возле палатки и иди сюда»,
— приказал наставник, как только я закончил. Почему-то называть Дауса по имени больше не хотелось, несмотря на то, что запрета такого не поступало. Вручив мне нож, наставник указал на трех младших демонов.
«Режь! После того, как ты стал Даусом, яд демонов тебя не убьет.
«Но навредит».
«Навредит. Для неподготовленного Дауса это крайне неприятная и опасная субстанция, чем демоны и пользуются во время боев. Но есть выход, хоть и не самый приятный. К любому яду, в том числе к демоническому, можно выработать невосприимчивость. Очень хорошо, что нам сразу попались такие серьезные твари. Твое тело быстрее поймет, как справляться с их ядом. В груди каждого из них находятся демонические сущности. Твоя задача их достать. Выполняй.
Есть у нас такое растение, как борщевик. Оно обладает одним неприятным свойством. Если его сок капнет на кожу, та теряет защиту от лучей Эарис. Доходит до чудовищных ожогов и даже смертей. Однажды я, еще не зная о свойствах этого растения, по глупости сорвал несколько молодых побегов. Как же у меня горела рука после этого. Волдыри были размером с кулак. Отец тогда сказал, что я на всю оставшуюся жизнь запомню этот урок. И да, после того случая к страшным растениям я не подходил. Сейчас, разделывая демонов, я понимал. Боль от борщевика была ласковым поглаживанием перышка. Казалось, что руки окунули в чан с кипятком, вытащили, посыпали солью, затем положили на угольки и так далее по кругу. Слезы лились из глаз против моей воли. Я хрипел, рычал. Кажется, проклинал всех демонов этого мира и тех, кто их придумал, но резал. Резал, потому что, несмотря на чудовищную боль, на работе рук это никак не сказывалось. Сущностью демона наставник называл небольшой темный шарик. К нему тянулось много странных, наполненных энергией нитей, объединяющихся в темных точках. Пришло понимание, что точки — это узлы. Нити с энергией — меридианы. Демон, которого я разделывал, стоял на каком-то этапе возвышения, причем не самым маленьком. Слишком много я видел узлов и меридианов. Вырвав темный шарик, я, продолжая рычать от дикой боли, протянул дрожащими руками добычу наставнику. Тот молча положил руку мне на ладонь, и боль ушла. Вместе с моим сознанием. Оно боролось до последнего, удерживаясь во время пытки, но не справилось с резким избавлением от боли. На землю я падал уже без чувств. Мастер Герлон подхватил своего ученика у земли и еще раз использовал лечение. Даус испытал давно позабытые чувства. Ему было неловко. Возможно, даже стыдно. Яд низших демонов этапа воина являлся смертельным даже для даусов этапа ученик. Слишком большая разница в возвышении. Слишком сильное влияние яда. Герлон ожидал, что его ученик коснется тела демона и начнет истошно орать от боли. Это было бы хорошим уроком для юноши. Никогда не притрагивайся к демону, если не знаешь его этапа возвышения. Зандер, приступая к заданию, этого не уточнил. За что и должен был страдать. Вот только вместо того, чтобы бежать к нему с поджатым хвостом и жаловаться на боль, упертый баран хрипел, рычал, но выполнял задание. Его руки сожгло до самых костей. Придется потратить несколько дней, чтобы их полностью восстановить. Ничего, отдыхать тоже нужно. Теперь появился законный повод, почему тренировки временно откладываются. Но вот то, что в нулевом круге появились демоны второго пояса, Дауса волновало. Он еще раз посмотрел на два блокирующих энергетический голод амулета. Дешевка, сделанная на коленках, но вполне рабочая дешевка, способная даровать демону этапа воина несколько дней нахождения в нулевом круге. Информация о том, что у демонов появился свой артефактор, создающий такие предметы, принесет много духовных монет, как и высокородная пленница. Несмотря на жуткий запах смерти, убивать ее нельзя. Слишком много даусов находится в плену у демонов. Тех, кого еще не сломали, нужно вызволять. Их пленница явно была не из простых. Кому попало, не дадут помощники двух высших демонов этапа воин, один из которых, к тому же, суккуб. Осталось дело за малым — найти червоточину, убить всех и продать пленницу роду Ван. Идеальный план. Но нужно узнать, к какому племени эта пленница принадлежит. От этого зависит количество духовных монет, что можно содрать с рода Ван. Искатели, конечно, монеты волнуют в последнюю очередь, но слишком рьяно нулевой пояс желает убить его ученика. За такую глупость нужно платить, и он заставит это делать.